говорит Радио Свобода. Бои и мародерство затрудняют работу следователей, но сомнений в том, кто сбил «Боинг», почти не осталось.
Некоторые голландцы пробовали дозвониться на мобильные телефоны своих погибших на борту малайзийского лайнера близких. Трубку брали говорящие на восточноевропейском языке неизвестные мужчины.
Санкции коснутся всех, от путинских чиновников до эстрадных звезд.
По-хорошему, все остальные участники «Новой волны» должны были бы не приехать в знак протеста, а то какая-то нулевая солидарность попсы выходит.
70 дней в застенках Стрелкова. Рассказ театрального режиссера о кошмарном путешествии в Славянск.
Каждые буквально 15 минут, эти 12 часов, он бил дубинкой либо, значит, по плечам, по бокам, по ребрам, по коленям.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. За эту траурную неделю в Нидерланды перевезены все найденные останки погибших пассажиров малайзийского «Боинга». Началось опознание тел. Последний самолет с гробами на борту приземлился на аэродроме Эйндховена в субботу. Родственники жертв трагедии находят горькое утешение в том, с каким уважением и сочувствием к их горю проходят траурные церемонии. Тем временем Нидерланды увеличивают свое присутствие на месте крушения «Боинга». В Донецкую область прибыли два десятка голландских судмедэкспертов. Приступают к изучению обломков сотрудники международной группы по расследованию обстоятельств крушения самолета. На место также прибыли нидерландские жандармы, пока в гражданском и без оружия. Рассказывает амстердамский корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
Основная задача судмедэкспертов – возвращение на родину и опознание максимума останков жертв катастрофы и их личных вещей. В поддержку специалистам в пятницу вечером в Харьков вылетели также 40 служащих Нидерландской королевской жандармерии. Они будут работать на месте крушения в гражданской одежде и без оружия. Между тем, в Харькове уже несколько дней находятся 25 членов международной следственной группы по расследованию обстоятельств крушения самолета. Следственный комитет собирается представить первые результаты своей работы уже к концу следующей недели. В понедельник в Гааге пройдет заседание государственных обвинителей из стран, чьи граждане погибли при крушении «Боинга». Цель заседания – согласовать позиции всех участников, чтобы действовать совместно под эгидой европейской прокурорской сети «Eurojust». Несмотря на прекращение огня в зоне падения обломков малайзийского самолета, безопасность нидерландских и иных иностранных следователей на месте крушения до сих пор не гарантирована. Ситуация оценивается в ежедневном режиме, но 100% прогноза дать невозможно. Нидерланды уже обратились в ООН с резолюцией о создании международной вооруженной полицейской миссии на месте крушения с целью обеспечения независимого расследования. В Лондоне размещены 100 агентов австралийской полиции, при необходимости в любое время готовы выехать в Украину. Однако на настоящий момент было принято решение выслать на место трагедии безоружную жандармерию, чтобы не провоцировать сепаратистов. В пятницу премьеру Нидерландов Марку Рюте пришлось защищать это свое решение от нападок парламентариев, некоторые из которых заявили, что правительство подвергает жизни десятков голландцев, которые работают на месте крушения, большому риску, и выступили за то, чтобы выслать туда вооруженных пехотинцев. Большинство депутатов, однако, не захотели вставлять правительству палки в колеса, понимая, что премьеру Марку Рюте и так приходится играть несколько шахматных партий одновременно.
Я тоже иногда думаю, надо послать туда солдатов морской пехоты. Это первая естественная реакция. Но мы должны действовать крайне осторожно. Ведь если мы войдем на эту территорию в сопровождении большого количества вооруженных военных, то мы должны задать себе вопрос, в какой степени такое военное присутствие может быть расценено как провокация теми людьми, которые сейчас эту территорию контролируют. В числе потенциальных рисков необходимость дальнейшего укрепления безопасности с обоих сторон и, как следствие, дополнительная вероятность потери человеческих жизней. Мы постоянно находимся в поиске возможности обеспечить максимально стабильные условия работы для наших людей. Однако, скажу вам честно, далеко не гарантировано, что это у нас получится.
В пятницу вечером на военном аэродроме Эйндховена журналистам запретили снимать вылетающих в Харьков нидерландских жандармов, чтобы не подвергать их лишнему риску. Комментаторы восприняли этот запрет как признак того, что нидерландское правительство все же оценивает ситуацию как небезопасную. С одной стороны, Нидерланды принимают активное участие в подготовке расширенных санкций Евросоюза против России. Поступают тревожные сообщения от американской разведки, что Россия собирается уже в субботу поставить сепаратистам на востоке Украины новые зенитные комплексы. С другой стороны, нидерландской стороне приходится, пусть не напрямую, но вести переговоры с пророссийскими боевиками. Положение, по словам парламентского корреспондента нидерландского телевидения, шизофреническое. А вот как прокомментировал ситуацию в эти нелегкие дни частый гость нидерландского телевидения, генеральный директор Института военной экспертизы Клингендейл Институт Коул Колайн.
Нидерланды пока вели переговоры с сепаратистами исключительно через посредничество ОБСЕ, в отличие от Малайзии и Австралии, о которых некоторые источники говорят, что они общались с сепаратистами напрямую, хотя это непроверенная информация. Нидерланды избегают прямых переговоров с сепаратистами, в том числе и потому, что не хотят, чтобы противоположная сторона поняла такой контакт как форму признания легитимности своей власти. В ближайшие дни, когда голландцы будут работать на месте крушения, прямые договоренности с сепаратистами станут необходимостью, и тогда не мешает, фигуративно выражаясь, запастись бутылками водки, потому что придется договариваться оригинальными, нетрадиционными способами. При этом такие посиделки не должны регистрироваться на камеру, иначе это может вызвать неприятные ассоциации. Нидерланды не хотят никакого официального контакта с сепаратистами. До сих пор переговоры через посредника ОБСЕ проходили хорошо. Придает оптимизма, что по нашей оценке на месте крушения действует не 20 разрозненных групп сепаратистов, а одна слаженная группа.
По мнению Ко-Колайна, нидерландский кабинет министров оказался между двух огней – требованием народа в кратчайший срок вернуть останки погибших и наказать виновных с одной стороны, и невозможностью защитить своих следователей с помощью вооруженного контингента с другой.
У нидерландских специалистов на месте крушения две четкие задачи. Первая. Абсолютный приоритет для нашей страны – это репатриация тел погибших. Это можно назвать безобидной, политически нейтральной задачей. Голландская сторона так прямо и говорит: «Мы едем на место трагедии не с тем, чтобы вникать в конфликт, а с тем, чтобы выполнить приоритетную для нас задачу – вернуть останки погибших на родину». Пока создается впечатление, что сепаратисты против этого ничего не имеют. Более того, в интересах сепаратистов показать себя миру с хорошей стороны. Вторая задача – расследование причин крушения Боинга – намного более деликатная с политической точки зрения, потенциально противоречивая. Представьте себе, что нидерландские следователи обнаружат кусок ракеты, а сепаратист скажет: «Я не желаю, чтобы вы использовали эту улику против нас». Это может привести к конфликту. Поэтому нам необходимо обеспечить безопасность тех членов нидерландской команды, которые выполняют эту вторую задачу.
При этом, добавил Ко-Колайн, если верны сообщения о том, что российская сторона ведет обстрел украинских позиций с российской территории, это очень отравляет атмосферу, в которой ведут работу иностранные следователи. Эксперты в Нидерландах также высказывают беспокойство по поводу общего состояния, в котором следователи застанут место трагедии. Расследование может быть серьезно затруднено тем обстоятельством, что сепаратисты перемещали некоторые крупные обломки лайнера и рылись в личных вещах жертв. Есть все основания предполагать, что многие личные вещи погибших были украдены. Так, 21 июля на сайте Союза нидерландских банков появилось заявление о том, что в связи с сообщениями о хищении банковских карточек жертв катастрофы под Донецком, банками будут предприняты меры предосторожности, а в случае незаконного перевода денег со счетов погибших их родственникам будет компенсирован ущерб. Ранее мобильные операторы уже заявляли о том, что для родственников погибших пассажиров будет упрощена процедура прекращения действия телефонного абонемента. Некоторые голландцы пробовали дозвониться на мобильные телефоны своих погибших на борту малайзийского лайнера близких. Трубку брали говорящие на восточноевропейском языке неизвестные мужчины. Как правило, и банковские операции со счетами умерших родственников, и изменение их абонемента на мобильный телефон возможны лишь по предъявлению свидетельства о смерти. Однако для родственников пассажиров рейса MH17 делаются исключения, так как опознание тел может затянуться. Начиная со среды, каждый день два военных самолета привозят из Харькова на аэродром Эйндховена по несколько десятков гробов. Затем на взлетном поле аэродрома повторяется одна и та же траурная церемония. В абсолютной тишине, которую нарушает лишь металлический стук веревок, спущенных флагов о флагштоке, в присутствии родственников погибших, которых не снимают телекамеры, и высокопоставленных нидерландских чиновников и гостей из стран, чьи граждане были пассажирами малайзийского Боинга, служащие нидерландской королевской жандармерии медленно один за другим переносят деревянные гробы из самолетов в похоронные автомашины. После этого траурный кортеж из похоронных машин отправляется из Эйндховена на север, в город Хильверсум, на территорию военной казармы, где судмедэксперты проводят опознание. И в среду, и в четверг, и в пятницу тысячи и тысячи людей выстраивались вдоль шоссе, чтобы встретить гробы с останками пассажиров рейса MH17. С переполненных людьми виадуков над магистралью то и дело летели цветы. В субботу в Нидерланды привезли последние из обнаруженных на настоящее время останков погибших. Всего за 4 дня в Хильверсум перевезли 227 гробов. Родственники и друзья погибших рассказывают в телеэфире, что пытаются не думать о том, как недостойно вели себя по отношению к останкам их близких донецкие сепаратисты, и стараются концентрировать свое внимание на красивой траурной церемонии на голландской земле, на море цветов, в котором утопают здесь и военная казарма в Хильверсуме, и аэропорт Схипхол. В минувшую среду в королевстве был объявлен День национального траура, впервые с 1962 года, когда умерла королева Вильгельмина. Как только первый самолет с останками жертв катастрофы коснулся земли, вся страна застыла на минуту молчания, чтобы почтить память ушедших. Остановился транспорт, прервали тренировки спортсмены, замерли люди на улицах. Во многих голландских городах люди собирались на площадях под звон колоколов на башнях старинных соборов. В Амстердаме прошло траурное шествие в белых одеждах. Его участники выпустили в небо сотни белых воздушных шариков. Говорит одна из участниц траурного шествия в Амстердаме.
На меня произвело такое сильное впечатление то, как встречали траурный кортеж. Я подумала, надо и мне внести свою маленькую лепту, дать этим русским понять, что мы не проходим мимо.
Бургомистр маленького Хильверсума Питер Бурчес в среду рассказал, как был очень растроган тем, сколько людей вышли на улицы, чтобы встретить траурный кортеж и возложить цветы у ворот военной казармы, где хранятся теперь останки погибших.
На церемонии я сопровождал отца погибшего молодого человека из Хильверсума, Кевина Схансмана. Если можно так сказать, мальчик вернулся домой. Я сегодня увидел, насколько это важно для отца, чтобы поскорее была проведена процедура опознания. Ему сейчас необходимо получить что-то осязаемое, что осталось от его сына. Всего из Хильверсума погибло 13 человек, из них 7 совсем юные. Все они состояли в каких-то спортивных клубах. Каждый житель города знал хотя бы одного из погибших.
Питер Бурчес прославился в российской прессе из-за того, что несколько дней назад в интервью местной радиостанции предложил выгнать из Голландии дочь Владимира Путина Марию, которая, по свидетельству местных СМИ, проживает в городке Ворсхоутен близ Лейдена со своим голландским супругом, в районе, который, по иронии судьбы, называется Крым. Вскоре на своей страничке в Твиттер Бурчес взял свои слова обратно, пояснив, что неловкое замечание вырвалось у него из-за чувства беспомощности. Из комментариев к его посту можно заключить, что голландцы его призывы депортировать 29-летнюю Марию Путину не одобрили. Вся эта история в Голландии не привлекла большого общественного внимания. Полиция в Ворсхоутене сообщает, что контролирует ситуацию вокруг дома Марии Путиной в связи с тем, что в сети появились призывы украинских пользователей провести под окнами дочери российского президента митинг. Но до сих пор ни о каких акциях протеста по этому адресу не сообщалось, а в местной администрации заявили, что у них нет оснований считать, что Мария Путина в данное время там вообще находится. В среду во время трансляции следования первого траурного кортежа в прямом эфире Первого канала нидерландского телевидения на вопрос ведущего о недавнем высказывании о дочери Путина бургомистр Бурчес сказал:
«Да, я не имел в виду, что в самом деле нужно сделать. И, разумеется, было бы неразумно такое говорить. Это вырвалось в контексте вопроса о слабых санкциях. Нельзя ли придумать что-нибудь пожестче? Вот можно. На самом деле, мне кажется совершенно неразумным всерьез прибегать к подобным мерам, потому что дело совсем совсем в другом. Это было связано с тем, что я столкнулся с таким гневом родственников погибших горожан, которые вдруг оказались в эпицентре войны, совсем помимо своей воли. Они думали, что их близкие летят на каникулы и в одночасье потеряли детей. Есть люди, которые потеряли троих внуков. Все они не просто убиты горем, они испытывают страшный гнев. И все это я впитал за последние дни, поэтому у меня вырвалось такое замечание. Все мы — люди, и горе вокруг нас огромно.
Хильверсум еще долгое время будет оставаться в центре людского горя. На опознание некоторых пассажиров на местной военно-медицинской базе могут уйти месяцы. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в пятницу сделал, пожалуй, самые жесткие комментарии со дня падения Боинга, отметив участие России, которую США осуждают за поставки вооружений сепаратистам на востоке Украины. «Мы знаем, что самолет компании Malaysia Airlines был сбит ракетой, запущенной с территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами», — сказал Эрнест, отметив, что в том районе украинская армия не пользовалась оружием такого типа. «Поэтому мы пришли к выводу, что Владимир Путин и Россия виновны в этой трагедии», — добавил пресс-секретарь. Два американских журнала «Ньюсвик» и «Тайм» вышли с портретом Владимира Путина на обложках. «Ньюсвик» называет Путина изгоем и врагом Запада номер один. На обложке журнала «Тайм» за российским президентом тянется тень сбитого самолета. Подпись «Вторая холодная война». В первую очередь речь идет о расширении санкций против России. На этой неделе Европейский Союз распространил их еще на 15 человек и 18 компаний и организаций. В санкционный список, в частности, вошли директор ФСБ Александр Бортников, глава службы внешней разведки Михаил Фродков, члены Совета Безопасности Николай Патрушев, Борис Грызлов и Рашид Нургалиев, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, санкции Евросоюза теперь распространяются на так называемые Донецкую и Луганскую народные республики и ряд крымских компаний. Страны ЕС и Соединенные Штаты обсуждают сейчас и так называемые секторальные санкции в отношении отдельных отраслей экономики России, о которых могут объявить уже на следующей неделе. В частности, речь идет о полном запрете поставок вооружений, военной техники и продукции двойного назначения. Кроме того, не исключено, что США и Евросоюз ведут санкции против энергетического сектора России, в том числе за счет прекращения инвестиций, экспорта современных технологий и оборудования. Насколько такая мера окажется критичной для российских нефтегазовых компаний? Об этом моему коллеге Ивану Трефилову рассказал партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, для крупных проектов, для проектов, рассчитанных на выход на континентальный шельф, в Арктику, это страшный удар. Потому что проекты будут лишены доступа к долгосрочному финансированию, а краткосрочным они не обойдутся. Это очень дорогие деньги, и так дела не делаются, конечно. И, во-вторых, это отсутствие доступа к передовым технологиям. Но я могу напомнить, что, например, подводное завершение скважин и подводная добыча с помощью модулей придонных, такая технология может быть предоставлена только 4 компаниями в мире. И компании эти, скорее всего, могут попасть под секторальные санкции. Тогда можно будет распрощаться с проектами, такими как освоение газовых месторождений Киринского и Южно-Киринского в рамках проекта «Сахалин-3» около Сахалина, проектами в Карском море, ну и так далее. Я могу напомнить, что технологии для добычных платформ на шельфе — это тоже технологии иностранные, а не российские. Так что можно будет не забыть о передовых свершениях, о выходе на новые рубежи нефтегазовой отрасли.
Если говорить о прекращении долгосрочного кредитования на западных рынках, как российские нефтегазовые компании смогут заместить недостаток заемных средств богатым Китая?
Китай, он свое возьмет. Китай до сих пор предоставлял нам очень крупные займы и кредиты, но в основном это было компании «Роснефть». Но «Роснефти» пришлось заложить практически всю свою добычу на много лет вперед китайцам и добычу даже с тех месторождений, где еще не доказано существование запасов даже. Мы видим, что «Газпром», влезая в Китай в долговую кабалу, китайцы пообещали ему 25 миллиардов долларов, часть финансирования для газопровода «Белый Сити». Китайцы, которые превращаются в единоличных клиентов на дальнем конце этой трубы, могут потом менять условия договоренности. То есть так, как они делали с «Роснефтью». Они стали получать нефть по контракту, а потом заявили, что это слишком дорого, и давайте скидку. «Роснефти» пришлось скидку предоставлять. То же самое они проделают и с газом, я думаю.
То есть получается, что фактически единственным местом для получения денег на свои проекты у них остается внутренний рынок или бюджет?
Скорее всего, если российское руководство не откажется от некоммерческих политизированных проектов, таких как «Южный поток», «Север Сибири», «Владивостокский завод Южного природного газа», то тогда придется обращаться к единственному источнику, это к карманам налогоплательщиков, путем повышения тарифов, путем повышения налогов и так далее.
О секторальных санкциях говорил партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине на этой неделе обсуждали последствия распада правящей парламентской коалиции и громкой отставки Арсения Яценюка с поста премьер-министра. Партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко выступила в пятницу с заявлением, в котором подчеркивается, что парламентские фракции, развалив коалицию, нанесли удар в спину всем патриотам и сыграли на руку Кремлю. Впрочем, глава государства Петр Порошенко еще надеется, что эмоции утихнут, и Яценюк вернется в премьерское кресло, если его отставку не поддержит Верховная Рада. Очередное ее заседание состоится 12 августа. А если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство голосов, по данным опроса социологической группы «Рейтинг», получила бы партия «Солидарность» Петра Порошенко – 17,5%. Второе место заняла бы радикальная партия Олега Ляшко – почти 10%. Третье место у «Батьковщины» – 8,5%. И четвертое у партии «Удар» Виталия Кличко – почти 6%. В новом парламенте, очевидно, будет больше сторонников действующего президента. Как считает политолог Владимир Фисенко, Владимир Путин не заинтересован в появлении нового состава Верховной Рады, подавляющее большинство, которое будет антироссийским, и потому будет пытаться сорвать досрочные выборы. В том числе и по этой причине в Киеве не исключают полномасштабного вторжения на Украину российских войск.
Да, Путин борется за Украину, и он будет использовать различные методы, самые разные методы для того, чтобы сохранить свое влияние на Украину. Поэтому как бы тут дело даже не в парламентских выборах как таковых, а именно в стремлении сохранить политическую нестабильность, влияние на Украину. Насчет вторжения такой вариант тоже нельзя исключать, но это уже проблема риска конфликта с Западом для Путина. Поэтому он старается все-таки вести такую более гибкую политику в этом плане. Но тем не менее, политическую дестабилизацию, вмешательство в украинские дела, да, конечно же, Путин будет это делать.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, приговоренный в четверг вечером к 4,5 годам колонии, находящийся сейчас в следственном изоляторе «Матросская тишина», переведен в отдельную камеру после объявления голодовки. Еще один активист Левого фронта Леонид Развожаев также был признан судом виновным и осужден на 4,5 года колонии. Кроме того, Развожаеву назначен штраф на сумму в 150 тысяч рублей за незаконное пересечение границы. Обоих оппозиционеров обвиняли в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и в подготовке к беспорядкам в других городах России. Удальцов и Развожаев вину отрицают. Защита планирует обжаловать вынесенный Московским городским судом приговор. Вот что сказал после его оглашения адвокат Дмитрий Аграновский.
Дело политическое от начала до конца. Причем у нас были сомнения в беспристрастности как свидетелей сотрудников полиции, так и потерпевших сотрудников полиции. Потому что они все находятся в зависимости от определенного рода политиков. Все-таки Удальцов и Развожаев – это политики. Они оппозиционные политики. Не факт, что если они поменяются местами с властью, они будут лучше. Но тем не менее, получилось, что политики одни судят фактически политиков других. Поэтому насколько можно считать вот такой процесс над оппозицией беспристрастным и объективным? На наш взгляд, рассмотрение не было объективным, не было беспристрастным. На наш взгляд, к сожалению, права защиты были стеснены. Мы об этом будем обязательно говорить в жалобах. Но тем не менее, я должен сказать ту же фразу, которую я сказал после первого болотного процесса. Все могло быть гораздо хуже.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, но мы помним, что дело Удальцова-Развожаева началось с телепередачи НТВ. Следили ли федеральные телеканалы за этим судебным процессом и как его освещали?
Да, конечно. Каналы следили за этим процессом и освещали ровно так, как освещала «Анатомия протеста 2». Это, конечно, выдающееся событие для будущих летописцев нашего времени, потому что это первый суд, инициированный и воплощенный в жизни на телевидении от начала до конца. Потому что главным обвинительным документом служило, как призналось руководство редакции правового вещания, собственно, это та редакция, которая и клепает все эти анатомии протеста, что им была предоставлена некая пленка неизвестным лицом грузинской национальности, и вот эта вот пленка, перемонтированная, отрежиссированная, легла в основу уголовного дела. И все каналы, которые ставят свой эфир репортаж об этом деле, они тоже обращаются в основном к этой пленке. Знаете, о чем я все время думаю, когда вот идут вот эти вот кадры, хорошо известные с Удальцовым, то он в фонтане, то он рядом с фонтаном, болотные все эти сюжеты, когда проходят, что вот это все называлось массовыми уличными беспорядками, а потом 2 года спустя массовыми уличными беспорядками называлось то, что происходит на Украине. Ведь если мы вспомним, долгое-долгое время, вот еще апрель, май, уже там лилась кровь, а это все еще называлось массовыми уличными беспорядками. Так что мы теперь имеем возможность посмотреть на разницу не в сути терминологии, а в сути того, что показывают под одними и теми же терминами. Более того, мне кажется, что вот этот суд, он еще такая показательная порка, мне кажется, это очень демонстративно и наглядно нам пытаются ввинтить в наши мозги, ведь Удальцов, он, во-первых, патриот, во-вторых, он поддерживал Путина, кричал там из клетки «Крым наш», и все это, тем не менее, ну, чуть-чуть скосили, а вот патриотизм как-то не стал решающим фактором здесь, потому что срок все равно впаяли, и отвечать ему придется по полной программе.
Слава, ну, я думаю, что тема, мимо которой не смогла пройти ни одна передача, от самых желтых до вроде как аналитических, это запрет на въезд в Латвию российских эстрадных звезд. На фестиваль «Новая волна» не пустили Кобзона, Валерию, Газманова за их антиукраинскую позицию. Ну, эти персонажи и без того участники любых ток-шоу на любые темы.
Да, но даже для тех, кто не смотрит телевизор, можно понять, какая вокруг этого события была эйфория. И, конечно, всех, кто смотрит телевизор, потрясло, что сообщение и там, скажем, с прямым выходом Валерии по скайпу, между прочим, из своего имения в Швейцарии. У нас вообще, чем больше патриот, тем больше у него недвижимость в Швейцарии, то есть где-то за границей. Это уже давно мы поняли. Так вот, этим открывались выпуски новостей. Это было главное событие. А вот метро, вообще как будто бы не было метро, как будто бы не было этой трагедии. Вспомнили там с переменами в московском метрополитене. Всю неделю московские новости – это променады господина Собянина в метро, на троллейбусе, трамвае и прочее, прочее. Но здесь был один очень пикантный момент. Вот, понимаете, опять же связан с патриотизмом. Уж более патриотичных людей, чем означенные звезды Кобзон, Валерия, Газманов, трудно сыскать, а Кобзон – это вообще феномен, который удержался при всех режимах. Так что патриотизм очень хорош, и Борис Корчевников в своем прямом эфире начинает программу вот со своих обычных камланий, заклинаний по поводу патриотизма и прочее-прочее. Но тут обиженный Кобзон, очень обиженный, говорит, а почему же в таком случае вы, вот канал «Россия», вот тот самый, где так возмущается действиями властей латвийских, почему же вы сами транслируете «Новую волну»? Ведь нужно было отказаться, не транслировать знак протеста. И вот тут вот Корчевников начинает виться ужом, потому что ему нужно перейти к следующему пункту своей программы, и становится ясно, что все эти патриотические камлания, заклинания – это только прелюдия к «Новой волне», которая состоится сегодня. Вот тот же день состоялась «Новая волна». И нужно было как-то очень и это подать. И вот этот вот цинизм, вот наш телевизионный, вот в рамках одной программы, он был виден с такой убедительной силой, что, я думаю, это потрясло многих. Значит, в первой части мы патриоты, а во второй части мы жесткие прагматики, которые призываем всех без исключения смотреть «Новую волну» и таким образом дарить каналу «Россия» волшебный рейтинг.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Обсуждали злоключения эстрадных звезд, поддержавших сепаратистов и блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
Наиболее словоохотливым из троицы оказался Иосиф Кобзон. В интервью сайту «Супер» он заявил: «Никто не может повлиять на латвийских дипломатов. Придурок этот, министр иностранных дел, перед выборами делает себе пиар». А в интервью Тартас привычно свалил все на американцев. «Я очень сожалею, что нарушены права человека, права артиста, демократические права передвижения. Все эти права нарушены без основания, просто потому, что так вздохнул Барак Обама. Ну, дышите вместе с ним. Что еще сказать?» На Украине решение Латвии восприняли с восторгом. Виталий Портников.
Латвия запретила въезд на территорию страны Кобзону Валерии Газманову. Кобзон давно потерял совесть и голос, а Валерия с Газмановым никогда их и не находили. Пора и Украине сформировать свой список нежелательных шовинистов. Зло должно остаться у себя дома.
А Кобзону припомнили его недавнее высказывание о группе «Океан Эльзы». Тимур Хорев. «Кобзон такой весь внезапный, такой непредсказуемый. Когда в Россию не пускали «Океан Эльзы», не пускают в Россию. По делам. Почему после Майдана в Россию хотите приехать? Покормиться? Кормитесь у себя. Когда в Европу не пустили его самого, санкции против российских артистов являются нарушением прав человека».
Андрея Архангельского заинтересовала позиция Валерии.
Иосиф Пригожин говорит по поводу запрета въезда в Латвию: «Валерия никогда, никогда не была замешана в политических действиях. Это удивительная девственность сознания. Пригожин, который, помните, известен своим высказыванием «Я не согласен с тем, что подставь другую щеку», действительно считает, что Валерия вне политики. Потому что ведь поддержка нашего президента – это не политика. И подпись под обращением «Спасем Украину от фашизма» – это тоже не политика. Бедные, несчастные, узкие сознания. Они уверены, что участие в партии власти – это тоже не политика. Что когда ты делаешь то же, что делает и большинство – это не политика, что это другое. Детское совершенно сознание. Ты зачем песком бросалась? А мне мама разрешила. У нас так все делают. Это ведь разрешено. Нет сил догадаться, что это действие может быть кем-то со стороны расценено как политическое».
Фестиваль «Новая волна» не заметил потери бойцов. Демьян Кудрявцев.
«По-хорошему, все остальные участники «Новой волны» должны были бы не приехать в знак протеста, а то какая-то нулевая солидарность попсы выходит».
Депутат Госдумы Роберт Шлегель.
«Узнал, что Пугачева, Галкин, Меладзе, Басков и другие поехали в Юрмалу, а «Россия-1» это еще и кажет. Может, пусть там и остаются тогда?»
За всех ответил Леонид Агутин.
«Конечно, после вопиюще несправедливой и даже идиотской выходки какого-то министра с молчаливого согласия властей с запрещением въезда на территорию Латвии наших коллег, знаменитых и любимых миллионами артистов, первая реакция была соответствующая. Поддержать, не поехать, все бросить, встать в позу. Но Игорь Яковлевич Крутой, в свой 60-летний юбилей, опять возглавивший прекрасно организованный, самобытный, знаковый и просто красивый фестиваль, в чем виноват? Нет уж, друзья, мы дадим этот концерт, гульнем как положено, а уж потом крепко подумаем».
Собственно, этот лозунг вполне подходит и к политике России. Вопрос в том, какие последствия. С утра в субботу в сети обсуждали заявление представителя Белого дома Джоша Эрнста, возложившего ответственность за катастрофу малайзийского Боинга 777 на Россию и лично Путина. Александр Морозов.
Начался новый этап. Джош Эрнст заявил, что США и Евросоюз возобновляют прерванную совместную работу над санкциями, и в этот же день вышло интервью с главой Восточного комитета Эрхардом Кордесом, обозначающее поворот в позиции немецких промышленников. Для памяти, все началось 25 февраля на заседании Совбеза России, когда Путин решил брать Крым. Прошло 5 месяцев с начала этого кризиса. Всего 5 месяцев.
Марат Гельман.
Когда Холмогоров предложил включить Гитлера, все зря возмущались. Наиболее безответственная часть во власти так и думает. Нам типа не оставили другого выхода. Они ведь не рассматривают вариант ухода. Во-первых, страх. Во-вторых, ставят тождество между собой и Россией. Те, кто еще не готов включить Гитлера, пытаются нам и всему миру объяснить, Путин или Стрелков. На самом деле ясно, что Стрелков – часть Путина. Кудрин – тоже часть Путина. Стрелков похоронил идею модернизации власти изнутри, похоронил перспективу Кудрина. Что это значит? Значит, единственный вариант – их уйти всех. И Стрелкова, и Кудрина, и Путина. И Запад уже не говорит с Путиным, а говорит с россиянами. Или вы его уберете, или холодная война. Или вы выдвинете нового лидера, или потеряете суверенитет. Поэтому Стрелков или Путин – это не выбор, это фейк. А настоящий выбор, например, Навальный или Ходорковский. Я к тому, что надо делать ставки, иначе именно мы будем жертвами этой битвы с Путиным.
Заявление Эрнста неожиданно вызвало спор о коллективной ответственности. Обвинил ли Белый дом всех русских, включая и противников Путина, в том, что они причастны к гибели самолета? Часть комментаторов считает, что возлагать ответственность, во всяком случае, моральную на всех граждан России, вполне логично и проводит при этом исторические параллели. Ирина Котцова.
И в СССР были инакомыслящие, и в нацистской Германии, что картинку не меняло. Представление о стране определяется тем, что делает ее руководство. Тем более о стране, в которой существуют выборы. Что же тут поделаешь?
Алексей Савольский.
Не вижу повода не согласиться, если 86% населения поддерживают ВВП, и они преимущественно русские, то и ответственность за действия ВВП солидарная.
Точку за спорами о коллективной ответственности, кажется, ставит Ярослав Шимов. Переводим с английского.
Многие в России сейчас очень возмущены тем, что было использовано слово «русские». Они говорят о том, что США применили к русскому народу принцип коллективной ответственности. Эти рассерженные господа должны бы подучить английский язык, чтобы понять, что их гнев возник абсолютно на ровном месте. Да, пресс-секретарь возложил ответственность на Россию как государство, но не на русский народ. Это обычное дело в английском языке, и письменном, и устном. Говорить об иностранных государствах просто как о русских, немцах, японцах и так далее.
А вот список тех, кто, по мнению Запада, несет персональную ответственность за дестабилизацию на Украине, продолжает расширяться. В новый санкционный список ЕС, помимо руководителей ФСБ и СВР, угодили Рамзан Кадыров и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Последний посчитал, что санкциями ему отомстили за Олимпиаду в Сочи, написав в Твиттере.
Олимпиада в Сочи показала миру настоящую гостеприимную Россию. И на этом фоне, я считаю, санкции выглядят смешно, просто сводят счеты.
Комментарий Марата Гельмана.
Ткачев вдруг вспомнил Олимпиаду. Типа, как вы можете после Олимпиады санкции вводить? Я вот верю, что он искренне. Эти ребята могут вначале поставить церковь, подарить батюшке часы за много тысяч, а потом грабить, поставлять террористам оружие и искренне удивляться, что никто не вспоминает про церквушку и не производят взаимозачета.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бубраков. Гость программы «Итоги недели Радио Свобода» – киевский театральный режиссер Павел Юров. Павел – уроженец города Антрацит Луганской области. В апреле он гостил в Донецке у своего друга, художника Дениса Грищука. На обратном пути они вдвоем решили заглянуть в Славянск и посмотреть, что происходит в городе. Неосторожно сказанное в кафе слово привело к тому, что Павла и Дениса схватили подручные Пономарева, в ту пору так называемого «народного мэра», позднее арестованного сепаратистами. Затащили их в захваченное здание СБУ и начали избивать. В подвалах СБУ, а затем в СИЗО «Город дела милиции» Павел и Денис провели 70 дней до освобождения Славянска украинскими войсками. Все это время об их судьбе ничего не было известно. Письмо с просьбой их отпустить подписали деятели российской культуры, в частности Евгений Миронов, Ксения Рапопорт, Александр Калягин, Валерий Фокин, Михаил Пореченков, Кирилл Серебренников, но их обращение, как и многие другие, осталось без ответа. Сейчас Павел и Денис проходят курс психологической реабилитации и восстанавливают здоровье. Павлу Юрову предстоит операция, в подвале СБУ ему сломали нос. Я попросил его рассказать о том, как прошли эти страшные 70 дней.
Вся эта история очень напоминает театр. И даже вот тот же Стрелков, который является реконструктором, человеком, который устраивал реконструкции боевых действий каких-либо там войн предыдущих. И ребята, которые у нас ездили в штрафбат, тоже говорили, что там вот они роют окопы или что-то там укрепление или что-то еще. И это делается для того, чтобы создавать видимость наличия каких-то боевых действий. То есть, по сути, эти окопы, укрепления, они не способны были никого там защитить и никому помочь именно в войне. Поэтому, находясь там внутри уже, мы видели как бы такую сторону этого театра, которая была обращена вот по отношению к заложникам, к людям, которых они там держали, как мы это условно потом назвали, несвободно конвертируемая валюта Донбасса. То есть, как людей, которых можно на что-то, на кого-то обменять, которыми можно прикрыться, которых можно в случае чего куда-то там какие-то дырки заткнуть и самому как-то что-то с этого поиметь. То, что я видел без этого театра страшного, основной контингент людей, которые активно участвуют в этом движении, это Басота, Допота какая-то, Доловщина, бывшие менты военные и, ну вот я не знаю, наркоманы, не наркоманы, но они употребляли там тяжелые наркотики. опять же, я подозреваю, да, по-прежнему, что всем этим руководят всякие русские товарищи. Ну, то есть, как официально, так и неофициально. Хотя у нас прямого контакта никакого не было, и русский говор, в общем-то, я не слышал там. То есть, в основном, это были местные люди. Как бы основной инструмент манипуляции, который используют для проведения всего этого движения, это вот невежество этого региона и неумение людей, которые там находятся, воспринимать аналитически, критически информацию, да, и как-то ее анализировать.
Павел, но вы сказали, что вот они наркоманы. Они прямо у вас на глазах в тюрьме кололись?
Сначала мы сидели в Павле 2 недели, а потом сидели в изоляторе в городе Лемилиции. Когда мы уходили, я видел людей в неадекватном состоянии. Потом просто, когда мне Денис это рассказал, то у меня как бы сошлось все в одну картинку, потому что я 2 месяца пытался простроить хоть какую-то логику их поведения и размышлений, и мне это не удавалось. И ребята видели там шприцы с тервентином и всякие ингредиенты для изготовления винта.
Рядом с вами ведь оказывались разные люди за эти 70 суток, заключенные другие. Сепаратисты ведь все время кого-то задерживали, в том числе и местных, и случайных жителей города, и своих каких-то проштрафившихся, и журналистов. Наверняка вы встречали необычных людей, и вам, как театральному режиссеру, их истории были интересны. Вы могли бы рассказать о тех, кто с вами рядом находился вот эти 70 дней?
В подвале была большая ротация, там уже в тюрьме была ротация, скажем так, людей поменьше, тех, кого брали и кого отпускали, хотя под конец тоже было много разных людей. Сидели самые разные люди, сидели люди, которые просто мимо ехали на машине, сидели люди, которые приехали поддерживать это же ополчение, просто у них там не было каких-то документов, или кто-то был пьяный, и они их задерживали как подозрительных в тюрьме уже. Напротив нас была камера, сидел экс-мэр Славянска, который еще был Данели Штепы. Справа от нас сидел какой-то криминальный авторитет из Артемовска. Слева от нас через камеру сидел местный славянский бизнесмен-олигарх славянского уровня. Да? Сидел поп одно время у нас в тюрьме 3 дня, которого взяли на баррикаде пьяного с 2000 каких-то вроде якобы украденных денег. Сидел кришнаит американский какой-то 2 дня, который пел мантры 2 дня по 1.5 часа. Сидели ополченцы же тоже. Сидел даже, когда нас перевозили в городил, то потом, спустя 2 недели, посадили в этот же городил человека, который нас эскортировал из СБУ. То есть одного из охранников, который нас непосредственно вез из СБУ в городил. Он там сидел вот до конца, до нашего освобождения, до 4 июля. Сидели простые жители, мирные жители, сидели всякие подозрительные. Вот они там схватили одну женщину, которая ездила, значит, на машине, что-то там фотографировала, снимала. Вот это вот они не любили больше всего, когда кто-то что-то снимал или фотографировал. И задержали эту женщину, у которой было 2 паспорта, один русский, другой украинский. И она там устраивала целую неделю истерики. И в конце концов, они вроде якобы ее перевели в Донецк в какую-то психбольницу. Сидели солдаты украинской армии, которых они где-то хватали в зоне боевых действий каких-то. Там сидели ребята, которые взяли по дому Россиевкой. Сидели представители, допустим, партии «Свобода» украинской. Было у нас 2. Сидели журналисты, тоже журналисты и РИА Новости, и Russia Today, и украинские журналисты.
Даже и их собственные люди там сидели, то есть это как во времена сталинизма, любой палач мог в любую минуту стать жертвой.
Да.
Интересно, что ведь этот народный мэр, так называемый Пономарев, который санкционировал ваше задержание, да, он же тоже сам оказался в заключении, а потом власть полностью захватил Стрелков в Славянске. Вы почувствовали вот эту перемену появления Стрелкова?
Основную, скажем так, перемену, наверное, в их настроении я лично там почувствовал. Это было после того, как провалился этот их прорусский референдум. После того, как их Россия слила, вот тогда они уже перестали быть такими уверенными в своей правоте и силе и начали сочинять еще более фантастические истории. Там, допустим, охранник ходил там и нам рассказывал о том, что буквально до последних дней практически о том, что Украины нет, что они на танках дойдут до Киева и Львова. Один там спец, вот они как бы офицеров вот этих называли спецами, которые там с позывными и со всякими такими военными штуками. Ты говорил нам, что он там даст 3 дня на разграбление Киева, но при этом они были больше на стреме, чем раньше. Хотя, в принципе, опять же, это такой был контингент, который, как мне кажется, вот действует исходя из предположения «нечего терять». То есть они как бы вот там сколько могли, тырили и как-то себе что-то хоботили до самого последнего момента, когда они, собственно, сбежали ночью 4 июля. Они просто убежали, генератор доработал до последнего, солярка все закончилась, свет потух, и наступила тишина и темнота. Тогда я тоже понял, что для них, вот, например, бегство Януковича тоже не было прецедентом, потому что они поступили, по сути, точно так же. Они грабили до последнего, сколько могли, держали свою власть, когда их вот уже зажали в кольцо, они сбежали. И, собственно, он поступил точно так же. Он грабил до последнего, когда его зажали, он сбежал. Хотя они тоже были там, собственно, против Януковича. Но, как ни странно, они утверждали, что они хотели его смены демократическим путем.
Прямо все говорили, что они против Януковича?
Практически все, с которыми мы общались, были против Януковича. Никто его там не любил. Но, видимо, тут действует тоже такая ментальность, когда все-таки, если он пахан, то он все равно, как бы, даже если он нам не нравится, но он пахан. То есть его нужно, опять же, либо убить и самому стать паханом. Ну, я не знаю, какие у них там расклады на зоне, честно говоря. Но вот там было очень много вот именно каких-то зоновских понятий в том, как они, скажем так, ведут свою внутреннюю политику.
А Путина воспринимали как пахана?
Путина после этого провала, вот этот охранник наш, который главный отвечал за всех задержанных в городделе, сначала в СБУ, а потом в городделе, то он как бы высказывался и против Путина. Он вообще в какой-то момент начал говорить такую историю, которую я вот не понимал, и когда вот нашлись эти наркотики, то мне стало понятно, откуда она взялась, что не существует русских, украинцев, белорусов, есть один народ славяне, и что должен быть славянский какой-то мир. Да, есть там типа гады сейчас вот в Киеве, там неонацистская хунта, и есть гады-предатели в России, в Москве. Но мы отсюда, значит, расстроим эту всю Новороссию, там чуть ли не от полюса до полюса. Я долго пытался понять и думал, каким образом он себе политически, экономически хоть как-то это видит. И не мог себе это представить реально. Но опять же, с человеком, у которого под мышкой висит пистолет и который замыкает свою камеру, особо не подискутируешь открыто.
Вы думаете, что это под влиянием наркотиков у него такие иллюзии создавались?
Я думаю, что тыловые употребляли, потому что им нечего было делать. И те, которые на всякие вылазки лазили, которые играли в такой Counter-Strike, когда он нам двигается, он думает, что у него несколько жизней, и он погнал. Конечно, были и те люди, которые были вынуждены там работать. Например, кухарки, которые нам готовили есть, их тоже там держали. Или ребята, которые на кухне чистили картошку, или там мужчины, которые там носили кастрюли и всякое такое помогали, которых тоже там держали, как и нас, в своего рода заложниках. И опять же был штрафбат, куда тоже некоторых людей отсылали, то есть это рыть окопы и фортификационные укрепления для минометов, которые тоже частично были свои, частично были не свои, но которых держали в заложниках. Буквально за два или за три дня до того, как мы ушли, они меня попросили, и я смывал кровь с ног у парня и полы мыл от крови у парня 25-летнего, который из Славянска. Вот он сидел дома, к нему пришли эти ополченцы, сказали, иди в ополчение. Он сказал, не пойду. Они прострелили ему ногу и забрали в тюрьму. То есть, когда у них уже не стало добровольцев на то, чтобы умирать там где-то под бомбами, под минами, то вот они как бы действовали и таким образом.
Вас сильно избивали? Вот вы сказали, что вас били 12 часов, и нос у вас сломан. Когда это произошло?
Нос сломали, это был первый удар, когда нас приняли и завели на территорию СБУ, и завязали глаза, и начали вроде как составлять опись вещей, которые при нас, и тут же я получаю в нос, и начинает капать кровь, и у меня шок. И потом нас вот там оттаскивают в гараж, и нас там побили. Выбили там руками, ногами, по голове, по корпусу, внизу порезали руку, и получалось, что они позвали и какого-то медбрата, и он с одной стороны перекиси там обрабатывает ему руку, а с другой стороны его бьют по ребрам. И мне точно так же там вставляют тампоны в нос, чтобы кровь не капала, и продолжают спину там что-то пинать. Запугивали всячески вот эти все приколы с отрезанием ушей, говорили, что там сейчас придет какой-то Гоги и нас изнасилуют. Вот это было вот в тот вечер, когда нас приняли, да, потом спустили в подвал. И потом вот это вот, когда мы хотели передать записку, вот это было 12 часов просто смена одного там товарища, садиста, условно говоря, который приходил просто дубинкой нас каждые буквально 15 минут, эти 12 часов он бил дубинкой либо, значит, по плечам, по бокам, по ребрам, по коленям, вот такие места. А все остальное время, это вот на протяжении недели я получал там, ну, 1-2 удара просто куда-то в корпус, скажем так, профилактических. То есть кто-то спускался в подвал, из тех, кто нас, когда нас принимали, да, видел знакомые лица, типа вы еще тут сидите, но получите. Вот 4 мая меня ударили последний раз, были какие-то вот под Славянском бои, и заскочил товарищ, начал, значит, кричать, что его командира сегодня убили, и, значит, начал мутузить, там сидел товарищ из батальона «Днепр», который ехал домой в Изюм мимо Славянска. Его били очень сильно и долгое время держали одного и били так, что он даже ходил под себя, он даже не просился в туалет. Побил потом еще одного свободовца, и я просто там пошевелился, я лежал на тот момент там на лежаке, пошевелился, и он стукнул меня по ребрам. То есть, а так, чтобы вот именно целенаправленно били, это было вот 2 раза.
Что было самое страшное?
Для меня лично вот самый страшный момент был, это когда я как бы вот наблюдал, да, и слушал, там уже когда отошел чуть-чуть от шока первоначального, да, то наблюдал и слушал все, что происходит, потому что я понимал, что это как бы уникальный опыт человеческий и режиссерский. У меня все время присутствовал профессиональный какой-то взгляд. И я отслеживал какие-то там, пытался, да, запомнить или отследить какие-то там диалоги, какие-то мизансцены, сцены, коллизии, какие-то конфликты. Самый страшный момент был тогда, когда проскакивала мысль, что а вдруг и никому это и не расскажешь потом, и не покажешь. Потому что, с одной стороны, вроде как логически я понимал, что никто нас вроде расстреливать не будет и не за что, хотя они много кричали об этом. Но, с другой стороны, опять же, это люди неуправляемые, непонятно под чем, и у каждого из них есть огнестрельное оружие, то есть абсолютно непонятно, что может произойти.
Какого наказания, на ваш взгляд, заслуживают все эти люди?
Первый месяц практически я вот хотел всех выжечь напалмом. То есть у меня была как бы такая ярость и злость и беспомощность и все остальное. Потом я чуть-чуть поменял свои взгляды. Под воздействием у нас там был Новый Завет. Я наконец-то прочитал Новый Завет, например, тоже от начала до конца. И серьезно к этому отнесся. И просто там получается такая штука, в последние дни об этом я думаю тоже, что под воздействием вот этих вот там наркотических веществ и вот такие там есть тоже как бы порывы вот этой вот борьбы за справедливость, у людей, несмотря ни на что, они создавали такое иррациональное, бессознательное поле, в которое также попадали и жертвы. Мы, то есть, которые боялись смерти непосредственно, да, и как бы вот считали, что вот все, скоро вот все. И вот в этом иррациональном поле происходил, мне кажется, какой-то контакт, и получалось так, что вот эти вот охранники или там люди, которые ополченцы в этом всем участвовали, они, получается, каждому вырабатывали на самом деле индивидуальный подход. И каждый получал, по сути, не за то, что он там правосек или там что-то еще, а за свое, скажем так, отношение к жизни. За свои какие-то, условно говоря, ну не то чтобы жизненные прегрешения. Но я это лично так воспринимал и видел в этом как бы возможность благополучного для себя там нахождения, да, то есть нахождения для себя какого-то высшего смысла для того, чтобы, грубо говоря, там не тронуться, не впасть в отчаяние, не поддаваться панике и остаться здоровым и целым. И поэтому наказание им всем одного, мне кажется, не может быть. Это в любом случае должно быть индивидуально. Понятно, что вот самым там ярым сторонникам, конечно, на мой взгляд, нужно тюремное заключение. Но там есть и много людей, которым нужна психотерапия, грубо говоря, и реабилитационные центры от той же наркомании, от той же зависимости.
Какое будущее, на ваш взгляд, ждет Восток Украины?
Это будет зависеть от всех нас, какое будущее ждет. Это зависит и от Востока Украины, и от Центральной Украины, и от Киева, и от всей Украины целиком. Мне бы хотелось, конечно, очень демократического будущего для Востока Украины. Опять же, проблема в том, что это очень прорусский регион, за счет промышленности, которая ориентирована была в основном на российские рынки, за счет страха этих людей, которые там живут. Я просто не живу там уже 17 лет, мне как бы легче. Хотя многие вещи, которые там происходят, я чувствую как свои собственные, естественно. Страха перед свободой выбора, перед тем, что нет никого, нет вот этого пахана, который должен мне говорить, что мне делать, и я обязан сам нести ответственность за свою жизнь и сам принимать решения, двигаясь я в том или в этом направлении. И вот это как бы очень сложные такие моменты для этого региона. При этом нравственные вещи, как гордыня и нарциссизм, которые я вот для себя определил тоже проблемными, когда забери у них Донбасс кормит всю страну, или там вот этот вот русский триколор какой-то, этот гимн и весь этот пафос, и им придется признать, что они живут в нищете и что они умственно не то, что там не развиты, но не используют свои возможности. И мыслят они при этом статически, то есть для них вот эта картинка, она такая раз и навсегда. Вот она либо стабильность вот это раз и навсегда, либо нестабильность раз и навсегда. И поэтому они не думают о том, что можно измениться, что можно чему-то научиться, что можно что-то поменять в жизни. И им, конечно, это страшно. Плюс очень такой скупой интерес к тому, что происходит снаружи этого региона. Я был там на одном круглом столе, посвященном проблемам шахтеров, еще в марте месяце. Там один из представителей профсоюза какого-то говорил, что очень техноцентрический регион. То есть за счет того, что вот это производство самое важное, за счет того, что вот должна быть там пятилетка, я не знаю, там какие-то там эти нормы выработки, то это идет первее человеческой жизни. И вот как бы и люди там, опять же, вот контингент, да, с этим как бы смирился. И получается, что, грубо говоря, тонна угля важнее, чем человеческая жизнь. А это неправильно, естественно, я считаю, и так быть не может. И плюс, опять же, исторически это такой Дикий Запад, на самом деле, то есть Дикий Восток в нашем случае. Это регион, в который ссылались много каторжников, вот этих русского непотреба, который, если и погибнет в шахте, то никому жалко особо не будет. Поэтому будущее... Я бы хотел, и я постараюсь, если будет возможность принять в этом участие, я бы хотел, чтобы была какая-то грамотная и эффективная социально-культурная политика и в Украине, и в частности в этом регионе. Это, конечно, нужно менять там буквально. Там, я бы хотел там убирать все эти ленинские памятники, все эти названия улиц типа 50-летия СССР и все остальное, и делать и местный, и общеукраинский какой-то культурный фонд, культурную какую-то базу. Потому что, ну, то есть я давно, на самом деле, хочу очень о шахтерах, в частности, да, допустим, и там людях, живущих там, сделать какой-то или спектакль, или кино, воспевающий этот героический труд, потому что, получается, на самом деле люди как бы там работают и гибнут, да, но при этом чувствуют себя ничтожественно, хотя должны чувствовать себя героями. И их, весь это их героизм в итоге упирается в то, чтобы у них было просто достаточно там денег или больше чуть-чуть денег, чем у других, для того, чтобы жить. И все. Но это, мне кажется, не совсем правильно. Поэтому все непросто, но мне кажется, что есть возможность что-то изменить.
Разговор с Павлом Юровым, театральным режиссером, который 70 дней был заложником у сепаратистов в Славянске, завершил программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.